Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 23 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры о прекращении огня в Украине с участием американской, украинской и российской делегаций. Премьер-министр Гренландии заявил, что любая сделка, касающаяся судьбы острова, может быть заключена только при участии самой Гренландии и Дании. Руководство ЕС и ООН выразило сомнения по поводу ряда положений устава, сформированного Дональдом Трампом Совета мира. Также сегодня.
Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоблогом.
Фильм Павла Таланкина «Господин Никто против Путина» выдвинут на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Но начну с другого. Журналисты расследовательского проекта «Радио Свобода. Схемы» выяснили, кто зимой 2024 года мог выжечь надпись «Слава России» на животе пленного бойца ВСУ. Об этом диком случае стало известно в прошлом году. Военнослужащий 79-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Переверзев попал в плен к российской армии зимой 2024 года в боях под Покровском. Он был тяжело ранен, а российские солдаты решили его эвакуировать, как выражаются они, на подвал, а потом переправили в больницу имени Калинина в Донецке, надеясь на премию от командования. В Донецке Переверзеву сделали операцию на кишечнике и мочевом пузыре. Рассказывают, что когда Андрей очнулся, санитарка в больнице сказала ему, цитата, «Не переживай, приедешь домой, либо выведешь, либо наколкой забьешь». Только тогда Андрей Переверзев увидел на животе выжженную надпись «Слава России». Журналисты схем установили с большой долей вероятности, что надпись выжгли не сотрудники самой Донецкой больницы имени Калинина, куда попал Переверзев, а российские врачи, приезжавшие работать в Донецк в рамках программы «Друзья медицины Донбасса». В ходе расследования журналисты связались с несколькими российскими врачами. Вот что, в частности, ответил по телефону лечивший Переверзева врач Андрей Волков на вопрос журналистки схем Ольги Ивлевой по поводу того, считает ли он подобную надпись военным преступлением.
Лечили, да, рана как рана была, но это вопросы надо не мне задавать, задавайте нашему руководству. Я не знаю, откуда такие надписи там появились.
А вы сами вважаете, что это военный злочин?
Я не знаю, что это, Оля, еще раз, откуда она появилась у нее, кто это сделал, как это сделано было. Вы так все просто рассуждаете, военное, не военное, а может это не военное преступление, может это вообще не преступление, мало ли как она могла у него появиться.
Это был российский врач Андрей Волков. А вот как результаты расследования комментирует работавший ранее в Донецке врачом журналист издания «Новая газета Европа» Дмитрий Дурнев.
Я знаю, что выжгли в операционной эту надпись, и что это ужасно, но то, что это произошло в больнице Калинина, для меня, конечно, некоторый шок. Я работал в больнице Калинина, я работал в 11-м корпусе в нейрохирургическом, в специализированной нейрохирургической реанимации, но с 93-го по 2001-й. Это было давно, как бы, но какие-то связи со своим отделением я поддерживал достаточно долго, и когда работал там во время оккупации, то тоже общался с врачами других отделений, так получилось там. В 4-м корпусе я, конечно, не был, но как бы общался и понимал, что такое клиника. Больница Калинина – это огромный, ну, практически завод. Это большая областная клиническая больница, и в ней, ну, это как космос, множество людей. И мне трудно очень представить такой деградации, там все это дошло, что вот такое могло случиться. Но, скажем так, в 2014 году перерывали, лечили всех, и украинских раненых тоже, не военнопленных, а просто вот когда бои вокруг города были, одно время довозили украинских раненых в наше отделение. И их потом оперировали и вывозили как-то. Но надо понимать, что врачи все-таки люди с высшим образованием, с мозгами. И больница Калинина изо всех сил балансировала, потому что, ну, если брать там другие областные клиники, тоже АЦКБ, детскую областную клиническую больницу, то там просто целыми отделениями люди поднимались и выезжали. Они сейчас в Киеве работают, в Одессе я был вот на неделе, там в командировке, там тоже много наших. То есть очень много специалистов выехало. Калинина держалась до последнего за врачей. Держалась тем, что пытались держать в ординаторский баланс, чтобы украинские врачи не покидали его. И главный врач Наталья Момот, она тоже имела такую репутацию украинского человека. Ее сняли, наверное, в марте этого года. Ну и как бы вот в этой махине как-то, ну, в своем корпусе я, например, знаю там людей, ну, отмороженных, которые ушли головой в русский мир, ну и наоборот. Но представить себе, что чтобы донецкий врач сделал такое, довольно трудно. Особенно в больнице Калинина, который привязан в глаза все. И Донецк, он же, ну, прозрачен. Мы все знаем истории, например, того же Моторолы, который под камерой расстрелял украинского военнопленного и плохо кончил очень. Взорвался в лифте потом. И Гиви то же самое. За издевательство над украинскими военнопленными тоже он почему-то у себя в кабинете взорвался. Это приезжая из Кубани или Ростова-на-Дону, можно думать, что можно творить безнаказанно такие абсолютно выходящие за рамки морали и профессиональной этики поступки. А в Донецке люди как-то понимают, что если ты очень сильно из общего ряда не очень хорошего выделяешься, то за это может прилететь. Поэтому, да, наверное, русские, которых там много достаточно, они приезжали после 22 года, они получали зарплаты другие, получали боевые, так называемые, и русских хирургов достаточно, ну, они отметились в Донецке, в командировках, не только в Донецке, я отслеживал Анаваху, Мариуполь, таким образом. Не хватает персонала везде, не хватает врачей, в первую очередь, и пытаются обеспечить за счет командировочных. Но в данном случае это ведь какие-то идейные сторонники русского мира из врачей.
Это был бывший врач, ныне журналист издания «Новая газета Европа» Дмитрий Дурнев. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Президент Украины Владимир Зеленский вчера после непродолжительных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Давосе выступил с эмоциональной речью на Всемирном экономическом форуме. Он в довольно резкой форме обвинил страны Европы в пассивности. Зеленский заявил, что мир в Украине не может быть достигнут без поддержки президента США и упрекнул страны Европы в отсутствии политической воли, выражающейся в частности в нежелании использовать арестованные российские активы для помощи Украине. Все помнят великий американский фильм «День сурка», в котором постоянно повторяется одно и то же. Но мы живем именно так. Такими словами Зеленский начал свою речь, и вот что он сказал еще.
Украина работает с полной честностью и решимостью, и это приносит результаты. Россия должна быть готова закончить эту войну, остановить эту агрессию, российскую войну против нас. Поэтому мощь давления должна быть соответствующей, а поддержка Украины должна еще больше усилиться.
В своей речи в Давосе Зеленский также отметил, что находящиеся под санкциями танкеры так называемого «теневого флота России» перехватывают сейчас только США, и что Европа тоже должна была бы делать это. Интересно, что практически одновременно с этим заявлением появились сообщения о том, что французские военные задержали в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из России. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Военно-морской флот при поддержке союзников поднялся на борт танкера, предположительно принадлежащего российскому теневому флоту, написал Макрон в социальной сети X. Он отметил, что на это судно наложены международные санкции и что оно подозревается в передвижении под чужим флагом. Из слов Макрона также следует, что танкер был задержан в нейтральных водах. В Давосе Зеленский также сообщил, что в Абу-Даби начинает работу трехсторонняя рабочая группа по выработке соглашения о прекращении огня в Украине с участием представителей США, Украины и России. Переговоры продлятся два дня, 23 и 24 января. По словам Зеленского, сейчас нерешенным остается только территориальный вопрос. Факт переговоров в Абу-Даби подтвердил и помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги встречи в Кремле Владимира Путина и американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Встреча началась поздним вечером в четверг и продолжалась 4 часа до глубокой ночи. По словам Ушакова, трехсторонняя встреча рабочих групп будет посвящена вопросам безопасности, а Уитков и Джаред тоже в Абу-Даби встретятся с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и обсудят с ним вопросы российско-американского экономического сотрудничества. Вот что сказал Ушаков.
Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована. В ее состав включены представители руководства Министерства обороны в главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым. И скажу, что только что наша делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами. Главное, что в ходе этих переговоров было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит.
Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Остается добавить, что до сих пор Киев считал совершенно неприемлемыми предложения по территориальным вопросам, которые Ушаков обозначил в этом своем заявлении как согласованную в Анкоридже формулу. А специальный посланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлок, выступая в Давосе, выразил мнение, что если Украина сможет выстоять нынешний очень холодный, отмечу это зимой, под российскими ударами, то к весне она получит явное преимущество.
But I really do believe. Я действительно верю, если Украина переживет эту зиму, январь-февраль, и выйдет в марте-апрель, преимущество будет на нашей стороне, на стороне Украины, не России. Я надеюсь, что ко дню независимости этим летом на этой земле будет мир.
Это был специальный посланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлок. Напомню, что День независимости Украины отмечается 24 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 23 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Между тем, судьба Гренландии остается доминирующей темой обсуждения в мировых средствах массовой информации, несмотря на то, что Дональд Трамп в Давосе публично заявил, что не собирается применять силу ради ее присоединения к США и что он не будет повышать пошлины на товары из 8 европейских стран, выступивших против желания Трампа видеть Гренландию в составе Америки. Кстати, несмотря на все вышесказанное, от желания присоединить, купить Гренландию, Трамп публично так и не отказался. Трамп заявил, что на встрече в Давосе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте удалось договориться о рамочных условиях сделки по Гренландии, которая, по мнению Трампа, устроит всех. Это долгосрочная сделка, это самая долгосрочная сделка из всех возможных. Она будет действовать бесконечно. Нет временного ограничения. Это навсегда, заявил позже Трамп журналистам. А вот что сказал Марк Рютте.
Что мы обсуждали вчера, и это была очень хорошая дискуссия, это как союзники по НАТО, семь стран Крайнего Севера, включая Соединенные Штаты, поскольку США также являются арктической страной из-за Аляски, а также, разумеется, Канада, Исландия, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия, как нам обеспечить, чтобы эти страны совместными усилиями гарантировали безопасность Арктики и чтобы русские и китайцы туда не проникали?
Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, но премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен на вчерашней пресс-конференции дал понять, что не знаком с условиями сделки, о которой говорили Трамп и Рютте.
Никто, кроме Гренландии и Королевства Дании, не имеет права заключать сделки или соглашения по вопросам, касающимся Гренландии и Королевства Дании. Без нашего участия этого не произойдет. Что касается обсуждаемой сделки, я тоже не знаю, что в ней конкретно содержится. Но я знаю, что сейчас у нас есть рабочая группа высокого уровня, которая работает над решением, устраивающим обе стороны. С самого начала в Гренландии мы говорили о красных линиях. Мы не можем переступать красные линии. Мы должны уважать нашу территориальную целостность. Мы должны уважать международное право. Что касается суверенитета, мы готовы к более тесному сотрудничеству в экономической и других областях, но об этом мы должны говорить со взаимным уважением. До вчерашнего дня мы ничего не могли исключить. Насколько я понимаю, желание обладать Гренландией, владеть ею, вчера по-прежнему оставалось частью риторики. Но, как я уже сказал, уважительный диалог по правильным каналам – это то, к чему мы стремились с самого начала. Я чувствую, что сейчас другие стороны тоже этого хотят, и я этому рад.
Говорил премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. Еще одна горячая международная тема, созданный по инициативе Дональда Трампа Совет мира, устав которого был подписан вчера в Давосе при участии приблизительно 20 глав государств и правительств стран, давших согласие присоединиться к Совету. Совет создавался как шаг на пути к урегулированию ситуации в секторе Газа, однако в уставе содержится положение, согласно которым его полномочия могут выходить далеко за рамки этой проблемы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского союза Антонио Кошта после вчерашнего саммита Европейского союза заявили, что в ЕС есть большие сомнения по поводу ряда положений устава Совета мира, касающихся его целей, управления и сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. Такие же опасения высказал и заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Совет мира получил мандат Совета Безопасности на работу по Газе. Строго в этих рамках. Мы не говорим о более широких действиях или о каких-либо аспектах, которые обсуждались в СМИ в последние несколько дней. Речь идет именно о работе в Газе. Как вы знаете, мы приветствовали прекращение огня в Газе и меры по его поддержке, включая Совет мира, и будем продолжать это делать. ООН сосуществует с множеством организаций. Существуют региональные организации, различные оборонные союзы по всему миру. С некоторыми из них у нас есть соглашение о сотрудничестве, с некоторыми — нет. Нам нужно будет детально рассмотреть, чем станет Совет мира по мере его формирования, чтобы понять, какие именно отношения у нас с ним будут.
Это был заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Фархан Хак. Время свободы. Новости российской экономики. Росстат опубликовал очередные данные по недельной инфляции в России. С 13 по 19 января цены выросли еще на 0,45%, а всего с начала года накопленная инфляция составила 1,72%. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Это выходит далеко за рамки того одноразового единовременного эффекта, который ожидали от повышения ставки НДС в Центральном банке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, напомню, говорила о 0,8% пункта. Относительная бюджетная скупость, которую в декабре продемонстрировало Министерство финансов, тоже не помогла. В декабре цены замедлились, а в январе, по подсчетам Даниила Наметкина, который в Центре стратегических разработок возглавляет направление макроэкономического анализа, среднесуточные темпы роста цен выросли в 9 раз. Как и в первом отчете Росстата, опережающими темпами растет плодоовощная продукция. Огурцы за неделю подорожали еще на 6%, а с начала года уже на 28,5%. Помидоры по сравнению с концом декабря прибавили в цене 17% с лишним. Картошка 8,5%. О том, как это повлияет на наблюдаемую инфляцию и инфляционные ожидания, я уже говорил. Огурцы с картошкой для львиной доли российских семейных бюджетов куда важнее непродовольственных товаров, не говоря уже о товарах длительного пользования, которые куда как более скромно прибавляют цене и, соответственно, уменьшают общую цифру по инфляции. Но есть у огуречно-картофельной инфляции еще один вполне предсказуемый негативный эффект. Для российских производителей товаров длительного пользования все это означает, что восстановление рухнувшего в 2025 году спроса ожидать не приходится, поскольку россияне как минимум до нового урожая еще туже затянут пояса и будут экономить на всем, что не является необходимым для поддержания физического существования. Между тем, замминистра финансов Владимир Колычев предупредил о том, что в январе-феврале в федеральном бюджете, как он выразился, чисто оптически, будет большой дефицит из-за необходимости авансировать военное производство и недополучения нефтегазовых доходов. Накачка военно-промышленного комплекса бюджетными деньгами – один из главных факторов разгона инфляции, и Банк России всегда на это реагирует, мягко говоря, негативно. Особенно, если военные расходы сопровождаются ростом бюджетного дефицита. Российский бизнес это понимает. понимает и уже начинает беспокоиться. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решил напомнить о себе и дал интервью РИА Новости. Главный посыл этого интервью в том, что пора начинать, как он выразился, подогревать экономику. Имея в виду не какие-то субсидии или, боже упаси, резкое снижение ключевой ставки, а сбалансированное смягчение денежно-кредитной политики. Вот только в Банке России по поводу своевременности подогрева может быть другое мнение. Стагфляция, в которую загнал российскую экономику структурный перекос в сторону военного производства, начала приносить свои плоды. Сейчас, как бы финансово-экономический блок не манипулировал бюджетной и денежно-кредитной политиками, негативные побочные эффекты оказываются выше ожидаемых положительных изменений.
Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. Время «Свободы» – пятница, а значит, в выпуске «Времени свободы» рубрика «Книга недели». В Мюнхене вышел первый номер литературно-художественного альманаха «Доминанта», приуроченного к столетию со дня рождения Андрея Синявского. Книгу недели, как всегда, представляет Иван Толстой.
Альманах «Доминанта» вот уже два десятилетия выпускается Мюнхенским форумом искусств «Диалог» под редакцией Семена Гурария. Идея, составление и комментарии принадлежат Вадиму Перельмутеру. Воспоминания профессора Жоржа Нева восходят к Москве середины 50-х годов. Тогдашний французский стажер с самим Синявским не познакомился, но знал многих людей из его окружения. Настоящая дружба возникла уже только в эмиграции. Нева стал, в частности, переводчиком книги «В тени Гоголя» на французский. Издатель Андрей Никитин-Перенский оставляет такой подробности и продуманности описание дома Фонтенео-Роз, что по его запискам можно создавать музей Абрама де Мари. Что историки делали бы без рисунка Василия Жуковского, запечатлевшего квартиру Пушкина в день его смерти? Тоже сделал Никитин-Перенский для памяти писателя-изгнанника. «В доме на улице Бориса Вильде в парижском пригороде, — пишет Зиновий Зиник, — я увидел вовсе не словесного манипулятора с театральными жестами, а борца сопротивления, личного сопротивления конформизму, коллективной солидарности. Синявский предлагал судить о человеке не по его идеологической позиции, а по тому, насколько твоему собеседнику чужды фальшивые интонации, изломанные и лживые жесты. Это более верный критерий истинности в общении». Режиссер Дмитрий Крымов определил союз Синявского и Розановой. У них был какой-то тайный, во всяком случае, скрытый от чужих глаз сговор. Сговор на верность и на идеалы. О Синявском говорят фотограф Нина Алаверт, переводчица и наборщица издательства «Синтаксис» Елена Лаванан Афанасьева, литературовед Лазарь Флейшман, поэт Ефим Бершин, филолог Илья Крупник, журналистка Юлия Рахаева и покойные друзья – писательница Людмила Сергеева, Виктор Некрасов и Владимир Высоцкий, поддержавший Марию Розанову и сразу после приговора прочитавший ей свое стихотворение. «Вот и кончился процесс». Не слыхать овацию. Вадим Перельмутер рассказывает комическую историю, раскрывая секрет стремительного выхода тома Бориса Пастернака в большой серии «Библиотеки поэта» в 65-м году. Вступительную статью к тому написал Синявский, а составителем книги был Лев Озеров. И в свой приезд в Ленинград, где должен был печататься этот том, Озеров необычайно ловко, смело и находчиво провернул мгновенную операцию – цензура, разрешение, типография. И за сумку, набитую водкой и закуской, получил к утру отпечатанный тираж Пастернака. Правда, без переплета, но это было уже мелочь. В 8 утра на Невском проспекте счастливый Озеров случайно встретил Александра Галича и изумил его новинкой, которую они тут же обмыли в ресторане. Мораль: если бы не находчивость Льва Озерова, тираж книги мог бы опоздать из-за летних отпусков в типографии, а 8 сентября 65-го Синявский был арестован, и неизвестно еще, вышел бы «Синий Пастернак» вообще.
В рубрике «Книга недели» первый номер литературно-художественного альманаха «Доминанта» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема. Вчера были опубликованы номинанты на премию Американской киноакадемии «Оскар». И в их числе документальный фильм «Господин Никто против Путина». Его снял российский педагог Павел Таланкин из уральского города Карабаш, который по заданию школьной администрации снимал патриотические мероприятия, официальные утренники и линейки. Таланкин сохранил отснятый материал и, уехав из России, передал его американскому кинорежиссеру Дэвиду Бранштейну. Павел Таланкин в прошлом году был гостем телеканала «Настоящее время», и вот что он рассказал в интервью Игорю Севрюгину.
Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоблогом.
Передадим большой привет камеру.
Это кабинет, оплот демократии.
Или просто создавать пространство для того, чтобы они могли быть детьми. В настоящий момент я еще понятия не имею, сколько неприятностей я создам себе в будущем.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Павел, вы снимали эти кадры для Министерства просвещения. Во-первых, объясните, почему Министерству просвещения вдруг потребовались кадры, как учителя занимаются пропагандой, как будто бы Министерство образования этого не знает.
Я, если честно, до конца не понимаю, зачем им это надо. Просто приходили положения, заместитель директора по воспитательной работе звонила мне, говорила, что нужно снять, обрати внимание, что учителя пользуются методичкой, обрати внимание на то, что работает презентация, обрати внимание на то, что видео, которое было подготовлено специально для этого урока, чтобы это все было показано. То есть мне были даны регламенты, что конкретно должно быть.
А внутри, когда вы все это снимали, какие у вас были чувства?
Первый урок начинался так гладко, что Россия, Украина, Беларусь, мы такие замечательные друзья, мы такие дружные, у нас с вами один язык, одинаковые сказки, мы с вами можем понимать друг друга, у нас одни и те же напевы. И потом она говорит, что но Украина ступила на скользкий путь, выбрала нацизм. И в тот момент я стал понимать то, что я снимаю не для министерства отчета, мне попадает просто обыкновенный фашизм, дубль 2 в камеру, и это теперь принадлежит не только министерству.
То есть вы в тот момент уже на этом самом первом уроке поняли, что эти кадры потом пойдут куда-то дальше в мир, вы их вывезете из России и покажете где-то?
Да. Я надеялся на это всячески, думал, что я должен был отправить и отсчитаться, и удалить. Но я ничего не удалял.
А зачем вам это нужно было?
Чтобы в дальнейшем будущем мы могли вернуться к этой проблеме и поговорить об этом серьезно. Потому что я думаю, что наступит то время, когда нам нужно будет задуматься, как это все произошло, как это все случилось. И эти кадры свидетельствуют тому.
Говорил один из авторов номинированного на премию «Оскар» документального фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».